Глава 14. Вот оно, убежище. Никто толком не объяснил Севе, что он увидит. Да и понятно, они же сами этого не знали. Сева вышел на высокую каменную осыпь, в которой пропал ручеёк. Осыпь уходила далеко вниз, словно Сева стоял на вершине горы. Но, конечно же, он не был на вершине, за его спиной тянулась вверх каменная стена и пропадала в тумане. Пределов долины, на которую углядел Сева, нельзя было увидеть, они тоже терялись в дымке. Впереди и выше светило солнце. Севе все объясняли, что в подземелье есть солнце, но никто не смог сказать, откуда оно там взялось и почему светит. Но оно было, лучи его пробивались сквозь туман. Солнце было поменьше обыкновенного верхнего, и потому здесь было не так светло, как днем на поверхности земли. Размеры подземелья были настолько грандиозны, что взгляду негде было остановиться, упереться в стену или в потолок. Расстояние до потолка было так велико, что он казался голубым, почти такого же цвета, как небо настоящее. Только облаков на нем не было, а лишь движущиеся клубы тумана, которые ты волен был считать облаками. Когда наглый гном Юхан докладывал королеве о подземелье после первого своего путешествия сюда, он утверждал, что там есть деревья и даже настоящий лес. Но сверху Севе деревья не были видны, хотя внизу, вдали, была видна зелень, окружавшая длинное, похожее на серп, озеро и речку, которая в него впадала. Но на таком расстоянии многого не увидишь. Лучше спуститься и поглядеть на этот мир вблизи. Небо было пустым, по крайней мере, никаких птиц Сева не увидел. И вообще, в том мире было очень тихо. Даже не слышно было ветра, возможно, от того, что все-таки там ему негде было разгуляться. Воздух был свежим и теплым, и от этого воздуха Севе сразу захотелось есть. Наверное, на светлом просторе у нормального молодого человека печальные мысли улетучиваются, и он понимает — жизнь еще не кончилась. Мы еще повоюем. Сначала надо было отметить вход в трещину, а то, когда будешь возвращаться, потеряешься и не найдешь правильного выхода. Но ведь гном уже побывал здесь раньше. Рядом с узкой трещиной, из которой вытекал ручей, на каменной стене был изображен белый крест. В десятеро больше Севы, наверняка видный снизу, из долины. Прежде чем начать спуск в долину, Сева еще раз оглядел ее и увидел не очень далеко справа, там, куда плавно загибалась вертикальная стена, торчащую сверху палку, которая не доставала до земли. И догадался, это та толстая труба, из которой хлестала мертвая вода и загубила городок огневых троллей. Издали не было видно, вращается труба или замерла. Но даже маленькая издали, даже тонкая на таком расстоянии, она была страшной для Севы. Он догадывался, чем она грозит. Хотя, конечно же, он не знал, что на поверхности земли раскинулся бывший военный полигон, а нынче фабрика детских игрушек «Малютка Супер», и что именно сейчас возле трубы стоит отец Гоши Полотенца. Еще раз оглянувшись, не идет ли следом гном, Сева начал спускаться в долину к длинному озеру, похожему на серп. Спуск занял много времени. Каменная осыпь была подвижной, камни срывались из-под ног, и Сева опасался, не началась бы лавина. Но постепенно склон становился все более пологим, и между камней стали появляться травинки, потом кустики и даже мелкие цветы. Стало жарко, и Сева, отыскав место в тени большой скалы, торчащей из травы, улегся, чтобы отдохнуть и подумать. Вроде бы он выполнил просьбу снежной королевы и Кристины. Имя славного рыцаря будет навечно внесено в списки сказочных героев. Правда, если он останется жив и вернется домой, маме о своих подвигах лучше не рассказывать. Она не поймет, что за друзья у него в Лапландии. Сева направился дальше. Ориентировался Сева прилично. Сверху он определил, как течет речка, которая впадает в озеро Серп. Так что не заблудится. Вот и речка. Сева присел на берегу и стал смотреть в прозрачную воду. Но не увидел ни одной рыбешки или паучка. Грустно. Почему никого нет? Где они? А вдруг и здесь ядовитая вода? Сева совсем забыл о том, что попал глубоко под землю, и здесь нет, а может, никогда и не было своих жителей. Голод мучил безумно. Сева никогда не был таким голодным. Он сорвал травинку, попробовал ее. Травинка как травинка, а может, тоже ядовитая. Но воды попить придется. «Пить или не пить? Вот в чем вопрос», — произнес Сева вслух. Из чего можно заключить, что даже в такой ситуации его не оставляло чувство юмора? И в ответ на его слова сверху, неизвестно откуда, послышался глубокий утробный голос. «Пить. Пей, и ничего не случится». Неделю назад при таком звуке Сева кинулся бы в ужасе прочь, может быть, завопил, в общем, испугался. Но сейчас он ответил: «Спасибо за приглашение». И, наклонившись к речке, стал черпать горстями воду и пить ее. Вода была вкусной, но ледяной, зубы ломило. Сева выпил 4 горсти и все это время думал, кто же с ним разговаривал. «Напился», — произнес голос. «Спасибо». «Небось, голодный. Ужасно хочется есть». «Чего же сюда шел? Поесть не захватил?»
«У меня украли».
«Бывает», — послышался голос. И тишина. А Сева подумал, сейчас меня накормят. «Вы кто?» — произнес он после долгой паузы.
«Я никто», — ответил голос. И снова тишина.
До озера оставалось немного. «Может, напиться воды побольше, тогда живот будет полон водой, и голод утихнет». Невозможно было думать о чем-то другом. Сева громко повторил: «Я хочу есть!» Он надеялся, что его услышат.
«Откуда ты, малютка?» — спросил голос. «Кто отправил тебя в столь тяжелое и опасное путешествие?»
«Снежная королева», — сказал Сева. «Вы знаете о ней?»
«Как сказать? Я многого не знаю из того, что происходит вне моего мира. И зачем тебя, такого маленького и бессильного, послали сюда?»
«Меня послали, потому что большой человек. Ну, нормальный человек не проберется сюда. Ходы, которые ведут под землю, слишком узкие для человека».
«Я спросил, зачем тебя послали?»
«А вы кто?» — спросил Сева.
«Странный разговор», — ответил голос.
Но Севе показалось, что в голосе прозвучала усмешка.
«Ты не научился отвечать на вопросы».
«Но вы меня видите, а я вас не вижу».
«Забавная мысль». «Хорошо. Я тебе отвечу. Я хозяин этого мира, но меня нельзя так просто увидеть. Я во всем. Я в траве и в воде. Я в деревьях и папоротниках».
«Вы живой?»
«Я живой, но живу по своим законам».
«Почему вы не можете дать мне поесть?»
«А ты не замышляешь вреда мне и гибели моему миру?»
«Ну что вы! Снежная королева хочет устроить здесь убежище для сказочных существ, которым так плохо на земле. Она хочет спрятать их от гибели».
«И меня не спросили?»
«Как можно было спросить, если о вас даже никто не знал?»
«И это правильно. Тогда скажи мне, вон там, за озером, с неба опустилась большая железная труба. Зачем ты это сделал?»
«Это сделали какие-то негодяи», — ответил Сева. «Они целый город убили. Там только гном остался. Его тролли в золотой клетке держали в подвешенном виде. Вот он и остался жив. А на город мертвой воды налили. Вода поднялась до пояса.
Все, чего она коснулась, погибло или даже растворилось, как в соляной кислоте, представляете?
Город огневых троллей?
Нет больше этого города.
Я почувствовал. Я почувствовал. Но ты не знаешь, кто эти... Чья это труба?
Честное слово, не знаю. И Снежная Королева не знает. Она бы мне сказала.
А Снежная Королева такая же маленькая, как ты?
Да нет, она нормальная. И Севе пришлось рассказать о мультипликаторе. Рассказ его был короток и занял 5 минут. И когда он кончил, голос сказал.
«Я верю тебе, маленький рыцарь. Я чувствовал, что город троллей погиб. Они не были моими друзьями. Но кому они помешали?»
«Не знаю».
«Не знаю». «Иди к озеру, малыш», — продолжал голос. «Иди вдоль реки. Я скажу тебе, когда остановиться».
Сева понял, что спорить не надо. По дороге голос стал допрашивать его, почему Снежной Королеве вздумалось помогать русалкам и драконам. Она жалеет их. Как можно жалеть всех, и добрых, и злых, и волков, и зайцев? Тут что-то неладно.
«Я соскучился», — заявил голос. «Мне нужен собеседник, причем не глупый. Ты скоро сюда вернешься?»
«Зачем мне возвращаться?»
«Ты не сможешь забыть о своем путешествии», — сказал голос. «Ты уже околдован волшебным миром, приключениями, которые не выпадают на долю обычных людей. Ты околдован Снежной Королевой и ее дочкой. У нее ведь есть дочка?»
«Кристина, а вы откуда знаете?»
«Я так давно живу, что знаю больше, чем самому хочется. И я знаю, что не бывает ничего невероятного. Посмотри вперед».
Впереди возвышался бурый холм, будто кто-то из великанов забыл там свой рюкзак.
«Ты почти прав», —
угадал мысль Севы голос.
«Довольно давно случилось землетрясение. Земля разверзлась, и ко мне провалился заплечный мешок одного римского легионера. Веришь?»
«Трудно поверить».
«Я туда не заглядывал», — сказал голос, — «но думаю, что в мешке были сухари».
«Скажете тоже», — рассмеялся Сева. «Вы знаете, сколько лет прошло?»
«Много», — согласился голос, — «но микробов здесь нет, а сухарям возраст не страшен. Впрочем, у тебя нет выбора».
Сева подошел к холму. В нем была пещера, мешок был не завязан. «Вдруг там какой-нибудь скорпион сидит?» — спросил Сева.
«Нет у нас скорпионов. У нас даже комаров нету. Все наверху остались», — голос усмехался. «Сделай шаг. Далеко идти не надо. И тащи сухарь на себя. Учти, что вы с ним одного размера».
И тут голосу стало так смешно, что он не мог сдерживаться. Под грохот его хохота Сева влез в пещеру и оказался внутри мешка. И тут же вытянутая рука наткнулась на край сухаря. Даже фонарь зажигать не пришлось.
«Тащи!» — подсказывал голос. «Тащи, мой юный голодный друг!»
Сухарь хоть и был ростом с Севу, конечно, оказался куда легче, чем Сева опасался. Сухари вообще довольно легкие, так что он смог вытащить сухарь наружу, а потом, не дожидаясь подсказок голоса, отколол от него край большим камнем. Но есть не смог. Он как представил, что сверху на него смотрит с ухмылкой голос, так даже аппетит пропал. Голос снова догадался. Он произнес:
«Ты поешь, не стесняйся, я смотреть не буду, а потом вернусь».
«Большое спасибо», — сказал Сева. «Вы не представляете, что вы меня спасли».
«Добрые дела всегда делать приятнее, чем гадости».
«Это зависит от характера», — сказал Сева. «Мне уже разные люди попадались».
«До встречи!» — донёсся голос.
Сева был ему благодарен за то, что он не смотрит, как ничтожное махонькое существо вгрызается в древний сухарь. Сухарь оказался сказочно вкусным. Сева и не заметил, как смолотил пол сухаря, а потом на него напала страшная сонливость. Сева улегся на траву и заснул. Во сне ему снилось, как стадо коров хрустит сеном. Когда он открыл глаза, оказалось, что рядом с ним спит гномик Юхан. Он был таким толстым, что живот поднимался крутым холмом. Зато мешок с сухарями опустел. «Снова!» — воскликнул Сева. «Но это уж слишком».